страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро. Доброе утро, друзья. Понедельник, 26 ноября, 9 часов по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня продолжаем с вами читать первую книгу Царств. Я хочу обратиться к некоторым сообщениям, которые приходили от вас еще вот в прошлый раз, еще в пятницу. И на самом деле вот тут было письмо от Аси, о котором я продолжал думать в выходные. Ася пишет: «Так что же, подавлять желание не открывать Богу того, чего очень сильно хочется, но не знаешь, пойдет ли это на пользу?» Все-таки история с Израилем, она немножко другая. Когда Израиль просил царя, там было не просто желание Израиля, там было желание Израиля, которое противоречило четко открытой воле Божией. То есть вот у Израиля Бог, Израилем руководит Бог, он ведет эту страну, он ведет этот народ. И известно, что Бог царь Израиля. А Израиль говорит: а мы хотим царя. А мы хотим, чтобы было как у всех. Вот тут не просто некое желание, по поводу которого не было высказано никакой воли Божией. Ну, просто вот так взяли и вот о чем-то таком попросили. Тут желание, по поводу которого на самом деле воля Божия была высказана. И она была им известна. Они знали, что Бог должен быть их царем. Они знали, что вот так для них это приготовлено, так это устроено. Они говорят: нет-нет, мы хотим царя, мы хотим, как у всех. Как это применяется к жизни, как это применяется к жизни каждого человека, я думаю, что каждому человеку здесь нужно решать самостоятельно. Я не могу сидеть и вот тут говорить на расстоянии. Да? Понимаете, у меня есть своя жизнь, к которой мне нужно применять Слово Божие. А вам к вашей. Михаил пишет: может ли такое быть, что притворство — это быстрый поиск? Искренность же — это мудрое решение, которое требует много времени. Да, может. И может, и я думаю, что так и есть. Дело в том, что когда мы хотим чего-то достичь быстро, мы зачастую вот делаем вид, что мы не тот, кто мы на самом деле. Это как раз и есть притворство. Ну, грубо говоря, я хочу, допустим, получить какую-то работу, на которую я на самом деле не очень должен был бы претендовать. Там должен другой человек быть. И я понимаю, вот какой человек там должен быть, и я притворяюсь именно таким человеком. Я прихожу на собеседование, я прохожу интервью, прохожу это собеседование, меня на работу принимают, я какое-то время притворяюсь. Да, ну, например, самое простое. Я понимаю, что там должен быть человек пунктуальный. А я знаю про себя, что я не пунктуален. Бог может что-то изменить, и Он будет что-то изменять. Но в данном случае я действительно не пунктуален. Что я могу сделать? Я могу притвориться пунктуальным человеком. То есть, видите разницу? Не измениться, не принять решение перед Богом, что вот так жить, как я раньше жил, нельзя. Да? Надо жить по-другому и жить по-другому. А именно притвориться. То есть, ну вот я сейчас буду пунктуальным человеком. Я вот, ну как, мне же важна эта работа. В конечном счете, ну, кого-то хватит на большее время, кого-то хватит на меньшее время. Но время притворства кончается. Месяц, два месяца, полгода. И потом в любом случае проявляется суть человека. Еще одна ситуация, которой свидетелем я тоже был, просто по жизни. Когда человек притворяется, что он очень, ну, скажем так, добрый и спокойный. Вот он приходит на работу, да, вот он, соответственно, получил эту новую работу. И те люди, которые знали его, они говорят: я его не узнаю. Вот он никогда таким спокойным, таким мягким, таким добрым не был. Но через несколько месяцев вдруг начинает проявляться подлинная сущность человека. Через несколько месяцев вдруг начинает проявляться, кто это. Вот такая же история происходит и здесь с царем Саулом. Потому что действительно на протяжении какого-то времени, мы с вами об этом будем говорить, на протяжении какого-то времени все у него идет хорошо. Даже битва есть одна, которая действительно очень-очень успешна. И реакция Саула вполне в этой ситуации адекватна. Но очень скоро все это кончается. С Саулом есть одна сложность, такая сложность для понимания. Дело в том, что это ведь именно Бог поставил Израилю такого царя. Но надо помнить, с какими предупреждениями Бог ставил Израилю этого царя. Надо помнить те предупреждения, которые были в 8 главе. Помните, когда Самуил по указанию Божию объяснял Израилю права царя, что царь имеет право делать среди вот этого Божьего народа. И это на самом деле огромные права. И вот мы об этом уже говорили, народу Израилю в этот момент бы остановиться и сказать, что так, не-не-не, вот не пойдет, вот что-то здесь неправильно. А Израиль говорит, а мы хотим, как все, Будет нормально, будет здорово. Гала Соловьева пишет, это не вопрос, это комментарий, но комментарий очень важный по поводу этих передач, по поводу этого цикла по страницам Библии. «Слава Богу за ваш труд. Я знаю не понаслышке, как непросто нести Слово Бога людям. Сама 26 лет верую Иисусу, живу Христом. Находясь среди неверующих, часто лежу в больнице, молчать не могу и постоянно слышу о себе не совсем лестная. Я же баптистка», пишет Гала Соловьева. «Слушаю вас с радостью. В собрании по здоровью посещаю только в воскресенье. И слушаю Библию и ваше общение. И я нахожусь в общении святых. Дай Бог вам сил и здоровья». Смотрите, какая штука есть. Гала, Галина, не знаю, в данном случае, да, наверное, Галина, вы сказали о том, что вот вы лежите в больнице, и вы свидетельствуете о Боге и так далее. Это все очень здорово, это все великолепно. И слава Богу за вас, слава Богу за ваше свидетельствование. Есть одна вещь. Помните, как говорит Иаков о том, чтобы быть скорыми на слушание, медленными на слова? Вот интересно, что в больнице эта история тоже работает. Вот в каком плане эта история работает? В таком, что когда вы находитесь в больнице, когда вы находитесь с этими людьми, которые тоже, как и вы, болеют, зачастую они хотят высказаться. Понимаете? Послушайте внимательно. Они хотят, чтобы вы их услышали. Не обязательно вы, кто-то еще. Вот неважно им даже, да, кто. И один из таких ключиков, и очень важных ключиков, он как раз здесь и находится. Научитесь слушать этих людей, которые рядом с вами в больнице. Я понимаю это искушение. Я сам проходил через это искушение. Ну, то есть, вот есть люди, которые лежат в больнице, которые болеют, которые из этой палаты, скорее всего, никуда не убегут. И вот огромное искушение им как-то рассказать о Христе, ну, потому что такие благодарные, даже не очень благодарные слушатели. Они вот будут вас все равно слушать. На самом деле человек закрывается. Можно лежать на соседней кровати, в этой самой больнице, и вы ему говорите, понимаете, а он ничего не может слушать, он не будет слушать. Начните с того, чтобы услышать его. Начните с того, чтобы услышать истории самых разных людей. Причем тут тоже важная такая составляющая. Выслушивать истории, не давая сразу советов, и не высказывая сразу оценок. Например, она говорит, вот, значит, сын меня не слушается, дочка от меня ушла. Может быть искушение, не у всех, но у некоторых из нас, может быть искушение сказать, надо было детей лучше воспитывать. Вот не говорите этого. Но это в принципе неправильно. Вы не знаете эту ситуацию, да? Вы знаете эту ситуацию только из одних уст на протяжении нескольких минут или нескольких часов. Но вы все равно, даже если бы знали, не говорите об этом. Дайте человеку возможность услышать, сказать и услышьте его. А здоровье, да, это особая история. Но опять, самое плохое, что мы можем сказать. Представляете, вам человек говорит, вот я здесь лежу уже третий раз, мне сделали там уже две операции, сейчас будет третья, ничего не помогает. Ну, а вы ему говорите, да все эти ваши операции, это ерунда, вот вы к Богу придите. Понимаете, человек, ну, может быть, по сути, вы и правы. Но пока вы его не услышите, пока вы не дадите человеку понять, что вам не все равно, человек не готов будет услышать вас. А для того, чтобы дать ему это понять, вам действительно должно быть не все равно. Буквально вчера я стал свидетелем разговора, очень важного разговора двух проповедников, когда один из них учит другого и задает ему вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты проповедуешь, а ты любишь тех людей, которым ты проповедуешь? Или ты просто хочешь им сказать, какие они все неправые перед Богом? Вот ты их любишь, у тебя есть отношение к этим людям, что, ребята, вас Господь создал. Да, вы накосячили, я тоже накосячил. Вас Господь создал, меня тоже. Вот я к вам обращаюсь, как человек, которому Бог дает как-то в этой жизни разбираться. Вот это очень многое определяет. Если мы находимся в такой ситуации, когда от нас слушатели не убегут, будь то пациенты в больнице или водитель в такси. Да, водитель в такси от нас не убежит. Если мы сами водитель, то вот клиент, он, скорее всего, тоже не убежит, ему ехать надо. То это не дает нам возможность просто забивать Евангелие в головы людей. Это скорее возможность проявлять любовь к этим людям. И через эту любовь, да, и через Слово, естественно, и через Слово Божие также, написано так не случайно, нести им Евангелие. А вот такая вот история. Это так вот, ну, просто может быть полезно. Может быть, это вас не касается, это совсем не про вас. Ну, наверное, есть среди наших сегодняшних слушателей человек, которого это касается. Значит, для него. Мы сегодня продолжаем читать первую книгу Царств. Мы будем дальше читать о Сауле. И если у вас будут комментарии, вопросы, мысли, какие-то соображения, пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши основные группы. Наши основные группы ВКонтакте и Фейсбук — это по страницам Библии, или те группы, те сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы обращаемся к Тебе, мы призываем Тебя, мы взываем к Тебе. И, Господи, в наше непростое время, в то время, в котором мы живем, при всем, что происходит вокруг, мы читаем про древних царей и понимаем государства современные. Мы читаем про древних людей и понимаем себя и тех, кто нас окружает. Мы читаем о Божьей милости и познаем того Бога, который проявляется и в нашей жизни. И мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты открываешься нам в непростом мире, в напряженном мире. Помоги нам, Боже, успокоиться в Тебе. И помоги нам, Боже, нести этот покой и мир Твой тем, кто в этом так остро нуждается. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 403-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в первой книге Царств, 11 глава. Мы с вами начали говорить про Саула, и в ваших комментариях вы стали спорить. Я, собственно, ожидал споров и возражений, потому что я сказал, что Саул — это человек сатаны и служитель сатаны. У нас с вами было очень сильное подозрение, что Саул не настоящий, он актер, он какой-то поддельный. Он актер, а не царь. У него было хорошее начало, у него было немало возможностей. Но пока это, конечно, было только подозрение. Постепенно, однако, это подозрение будет укрепляться. Хотя первая битва Саула — это, в общем-то, очень неплохая такая битва и неплохая победа. И вот 11 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Иными словами, город фактически был готов сдаться аммонитянам. Вот вам такая картинка состояния народа в то время. Но когда они услышали условия этого союза, желание сдаться у них пропало. Ну, потому что, читаем второй стих. «И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». Вот так, кстати, и бывает. Мы готовы немножко уступить, и мы предлагаем уступки, но тут получается совсем даже не немножко. А жители города на самом деле отрезаны от всех остальных. Израиль, как вы помните, еще разделен, разъединен. Единого государства нет. Это еще остаток вот тех времен судей. Они, конечно, все вместе приходили к Самуилу, израильтяне, но это только начало. И вот тут начинает проверяться это единство Израиля. Третий стих. «И сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову. Это место, где находился Саул, вы помните об этом, да? И фактически это место стало его главным городом. Потом уже Иерусалим будет при Давиде. Пока это Гива Саулова. Запомните, кстати, эти слова, они нам еще пригодятся. «И пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля». Интересно, что Саул уже царь, но он продолжает пасти волов. Он никак в это царство как-то вот не вживается. «Потом Давид будет вести себя как царь, хотя еще и не провозглашен царем». Здесь же Саул уже провозглашен царем, но продолжает вести себя совсем не как царь. Так вот, пришел Саул и сказал, что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. И вот мы читаем очень важные слова. Всякий раз, когда Саул начинает что-то делать, происходит это потому, что Божий Дух сходит на него. «И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов и рассек их на части и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек». Кстати, перед нами, пожалуй, самая лучшая, самая честная битва из всех, которые вел Саул. И обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, происходит это тогда, когда Дух Божий сходит на Саула. Во-вторых, Самуил остается рядом с Саулом. Мы читаем Саула и Самуила. У Самуила было особое призвание, особое место. Падение Саула будет сопровождаться его отдалением и от Самуила. Но поскольку мы помним, что Самуил фактически представитель Божий, это будет также отделение от Бога. Читаем дальше, 8 стих. «Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч». Вот отдельно вычленяется колено Иуды. Да, это колено потом будет очень важно. И, собственно, Саул производит такую перепись воинов. «И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Иависа Галаадского, завтра будет у вас помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу, завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Это очень быстрая, очень стремительная, очень такая яркая битва. Битва эта описывается буквально в паре стихов. Да, аммонитяне разгромлены. И интересно, что на этот раз
В этой битве и после победы тоже все не просто нормально, а я бы сказал, все благословенно. 12 стих. Дело в том, что ведь очевидно, как у всякой власти бывают противники, здесь у власти Саула тоже были противники. «Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил Саулу ли царствовать над нами, дайте этих людей, и мы умертвим их». Вот, иными словами, начинается такая охота на ведьм. Надо вспомнить теперь, кто выступал против Саула. Ну и сейчас, по случаю первой победы Саула, будет победа и над этими злопыхателями. Обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь. Народ обращается с этими словами не к Саулу, а к Самуилу. Потому что духовным лидером остается, и, кстати, так и останется, Самуил. Саул так и не станет духовным лидером Израиля. И все же в 13 стихе Саул делает очень важную вещь. Обращается народ к Самуилу, но в 13 стихе отвечает уже не Самуил, отвечает Саул. «Но Саул сказал, в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Запомните, пожалуйста, друзья, эти слова. «Сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Потом нам эти слова еще пригодятся, потому что потом Саул будет говорить совершенно по-другому. Здесь, в этой битве с аммонитянами, в этом коротком сражении, Саул совершенно правильно понимает, кто выиграл в этом сражении. Он четко понимает, чья здесь победа. Но это пока. И дочитаем главу, 14 стих. «И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне». Они приходят туда, где находится жертвенник. Это уже не помазанье Саула. Это действительно посвящение, обновление царства. Это особенная радость, которую они испытывают и проявляют перед Богом. Весь Израиль к этому моменту принял Саула царем. В начале главы мы все-таки видели разобщенность Израиля. К концу этой главы Израиль объединен под царством Саула. Кто-то скажет, так ведь вы же не правы. Саул все-таки оказался хорошим царем. Понимаете, если бы здесь стояла точка, то я действительно был бы абсолютно неправ. Но история здесь не заканчивается. Я не случайно сказал, что это лучшая битва, которую вел Саул. Запомните это, запомните ту высоту, на которую он поднялся, потому что все остальное будет гораздо ниже. Да, он одержал победу, да, под его руководством Израиль объединился. Но прежде чем мы перейдем к другим битвам Саула, 12 глава первой книги царств – это лебединая песнь самого Самуила. И я думаю, что Самуилу было нелегко. Вся эта история с поставлением Саула на царство. Да, Самуил, конечно, любил Саула, и это мы с вами неоднократно еще увидим. Но для самого Самуила все происходившее было тяжелым ударом. Давайте прочитаем несколько стихов, начнем читать эту песню Самуила. «И сказал Самуил всему Израилю». Обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, всему Израилю. Скорее всего, там же, в Галгале. Там, где он вырос, там, где он нес служение, он обращается ко всему израильскому народу. «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит пред вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я! Свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? Я возвращу вам». Самуил говорит очень искренне. «Я думаю, что эта песнь еще и песнь боли». Он говорит: «Я ходил перед вами». Понимаете, Самуил рос, развивался как бы в аквариуме. Мы говорим, что в маленьких городках все друг друга знают. Но вот это было даже серьезнее, чем в маленьком городке. Это такой аквариум Израиля. Самуил тот самый мальчик, который рос в храме. Самуил тот самый человек, за возрастанием которого все наблюдали. И он говорит: «Вы меня просили. Вот вам царь. Он ходит перед вами». Самуил также говорит: «Вот мои сыновья, они тоже здесь». Я думаю, что горечь была у Самуила за своих сыновей. Потому что все-таки предполагалось, с его, по крайней мере, точки зрения, что именно они понесут служение дальше. Но вот они ходят перед вами. Самуил не говорит о грехах своих сыновей. Это уже их история между ними и Богом, и людьми. Самуил говорит о себе. «Скажите, если я кого-то обидел. Скажите, если я перед кем-то неправ». И вы знаете, в этот момент мог бы появиться человек, который сказал бы: «Да, вот меня ты обидел». Но такого человека не появилось. 4 стих. «И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Это подтверждение его непорочности перед Богом, непорочности перед людьми. Он жил на их глазах, он рос на их глазах, и вдруг в какой-то момент ему как в лицо плюют. Они говорят: «Поставь нам царя, нам так не надо, как вот ты жил, да, мы хотим по-другому». И даже при этом плевке в лицо Самуил продолжает жить так, как жил раньше. Он не падает. Он говорит эти великие слова. У него было немало возможностей обогатиться, нажиться, тем более, что он видел, как ведут себя сыновья Илия. Он этого не сделал. И при этом вот тут великая истинность, великая жизненность Библии. Библия ведь рисует Самуила как настоящего живого человека со своими достоинствами и своими недостатками. Он был великолепным судьей. Он был благочестивым человеком, но при этом потерпел крушение как отец. Ну а дальше, начиная с 5 стиха, Самуил фактически пересказывает историю израильского народа. Так же, как делал это когда-то Моисей, так, как делал это Иисус Навин, так, как делал это, обращаясь к израильтянам, Гедеон, ну и в Новом Завете точно так же будет поступать и Стефан, первый мученик христианской церкви, и апостол Павел. Знаете, замечательно не только смотреть в будущее, но и рассказывать о том, как Бог привел нас на это место. Именно так поступает и Самуил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы пропустим несколько стихов и перейдем сразу к 13 стиху. «Итак, вот царь, которого...» Внимание, слушайте внимательно. «Которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя». Я думаю, что именно здесь, в 13 стихе, лучше всего объясняется последовательность действий. Самуил очень четко показывает современное состояние Израиля на момент его речи. Он очень четко показывает, что царь выбор людей. Господь сделал то, чего просили люди. Интересно, что это был неправильный выбор. И Самуил пытался им это объяснить. Но Господь сказал: «Пусть будет, они сами убедятся в ошибочности своего пути». Знаете, я вырос еще в советское время, и вот в советских документах, в уставах организаций был сформулирован принцип демократического централизма, и в нем есть такой пункт: меньшинство подчиняется большинству. Это было так тогда, по крайней мере, на бумаге. Потом я был совершенно убежден, что большинство всегда право. Да и в церкви, если нужно решить какой-то вопрос, достаточно помолиться и провести голосование. И каким-то образом Дух Божий обязательно будет говорить через большинство. Однако, если мы с вами внимательно читаем Библию, то мы видим, что это совсем не так. Зачастую с Богом остается меньшинство, а совсем не большинство. Мартин Лютер когда-то говорил: «Если со мной Бог, то я по умолчанию уже в большинстве, даже если стою один». В этой ситуации большинство проголосовало за Саула. Ну а Бог? Бог проголосовал за другого человека. Это тоже царь Израиля. Он придет позже. Имя ему Давид. Давид — это человек по сердцу Божию. Саул же — человек от сатаны. 14 стих — это шанс такой и Саулу, да и всему Израилю. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Обратите, пожалуйста, внимание, что в плане послушания Господу Саул поставлен на одну доску со всем израильским народом. Не написано: «если вы будете слушаться царя». Нет, написано: «если вы будете слушаться Господа». Самуил сказал все как есть. Очень четко. Будете слушать Господа — будет благословение. Не будете — не будет благословения. Вы все вместе с тем царем, которого вы у Бога вытребовали. И дальше Бог замечательным образом подтверждает слова Самуила. Чудо здесь — это именно подтверждение того, что Самуил говорит от Бога. 16 стих. «Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Вот многие думают, что первым человеком, который помолился и был дождь, был пророк Илья. Конечно, нет. В данном случае, видите, Самуил молится, Господь отвечает на эту молитву, и идет дождь. Это такая Божья печать на Самуиле. Божья печать его одобрения. 19 стих. «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Вроде бы они начинают каяться. Вроде бы это движение сердца. А теперь вопрос. Что делать? Ведь грех уже совершен, и царь уже получен. Что же, его выгнать, что ли? Самуил отвечает и на этот вопрос тоже. 20 стих. «И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Давайте остановимся на минутку. Я вспоминаю такой случай. Девушка вышла замуж. Брак этот был явно не по Божьей воле. Через какое-то время она это поняла. Она приходит ко мне как пастор и говорит: что мне теперь делать? Я говорю: прилепляйся к Богу. Да, при твоем муже это будет тебе гораздо сложнее. Но ты не отступай, ты прилепляйся к Богу. Да, своим решением ты усложнила себе жизнь в свое время, да, но ты при этом не потеряла Божью милость. Бог будет готов миловать тебя. Только ты прилепляйся к Нему. Понимаете, какая штука? Кем бы вы ни были, что бы вы ни натворили в этой жизни, пусть прошлое не мешает вам покаяться и идти вперед. Самуил им говорит: ничего, да, это был грех, но идите вперед, идите дальше. Не забывайте о том, что главное – это присутствие Бога. Приходите к Богу. Я перечитаю 22 стих, потому что тут тоже очень важная мысль. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Смотрите, у нас ведь тоже есть имя. Мы христиане, Христос – Бог. Мы именуемся Его именем. И к нам относятся те же слова. «Господь не оставит нас ради великого имени, которое мы носим». И вот об этом мы зачастую забываем. Ведь в отношении между Израилем и его царями будет немало проблем. В отношениях между царями и Богом будет также немало проблем. Но Господь не оставит народа своего ради имени своего. Некоторые спрашивают, за какие такие заслуги Бог избрал именно израильский народ. Я не знаю. А за какие заслуги Бог избрал нас? Да без всяких заслуг. Просто по своему желанию, по своей милости. И, это немаловажно, ради своего имени. 23 стих – это еще одно свидетельство благочестия и набожности Самуила. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Он видит свою функцию, свою роль в молитве за этот народ, даже после того, как этот народ пренебрег Богом. Знаете, в нашем служении есть люди, которые молятся за нас. Да, есть слушатели, есть те, кто поддерживают материально, финансово, но также есть наша молитвенная группа. Есть и лично в моей жизни люди, которые молятся за меня, молятся за мою семью. И у нашей семьи есть люди, за которых мы, вся наша семья и я в том числе, молимся. Кстати, мы ведь обязательно молимся также и за слушателей. Даже если на какие-то вопросы мы не можем ответить, просто времени нет, или не считаем нужным отвечать, такое тоже бывает, за слушателей мы все же продолжаем молиться. 24 стих. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Есть ли у вас энтузиазм в служении Богу? Готовы ли вы, как сказано в 24 стихе, бояться Господа и служить Ему истинно от всего сердца вашего? Важные слова – от всего сердца вашего. царь оказывается на одной плоскости со всем израильским народом. И вы, и царь ваш либо будете процветать, либо погибнете. Сегодня даже среди христиан распространено определенное чинопочитание. Однако помните, каким бы ни был ваш чин, перед Господом мы все на одной плоскости. Продолжим беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да сохранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Начнем сегодня читать ваши комментарии. Не все успеем, я вижу уже, потому что комментариев сегодня много, и комментарии интересные. Пишет Татьяна. Это скорее не комментарий к эфиру, а это такой отзыв, который похож на то, что мы читали сегодня раньше. Но опять это вдохновляющая вообще история. Дорогие братья и сестры, создатели этих передач, благодарение Господу за вас. Я в Господе уже 14-й год. В Евангельской церкви Господь коснулся меня. Пришла к покаянию и приняла крещение. С апреля этого года регулярно слушаю ваши передачи утром. Успеваю до работы. И именно сейчас, за этот период, у меня упорядочилась и молитвенная жизнь, и постоянное пребывание в Слове. Мои сестры из домашней сестринской группы тоже слушают по страницам Библии. Делимся впечатлениями и свидетельствами. Слава Господу! Благословений вам! На самом деле нам, тем, кто делает эти передачи, очень важно такие письма тоже читать, потому что это снова и снова показывает, как Господь действует, как Господь помогает самым разным людям через эти эфиры. Собственно, для этого оно и делается, да? Так что спасибо вам и слава Богу за то, что такая возможность у нас у всех есть. Серега Монастырский восклицает. Мне кажется, перебор. Совсем вы помешаны. Серега Монастырский, а вы мне объясните, пожалуйста, разницу между совсем помешанным и не совсем помешанным. Да, и где это не совсем, которое для вас было бы еще не перебором, переходит в данном случае в совсем. Мне просто хочется увидеть эту границу. Хорошо, хорошо, Серега, договорились. Если сегодня напишите, завтра почитаем в эфире. Сегодня, скорее всего, уже не успеем, потому что много писем еще. Саша Дружинина пишет. Я правильно понимаю, ранее Дух Божий сходил на людей. Сейчас же Дух Божий живет внутри тех, кто принял его. Мы об этом уже говорили. Я повторюсь очень коротко, потому что, с другой стороны, это важная тема, это может быть не очень коротко. Смотрите, в Ветхом Завете мы читаем неоднократно о том, что сошел на кого-то Дух Божий. Но при этом также есть и другие места, есть и другие ситуации, когда Дух Божий отходит. То есть действительно для какой-то функции, в каком-то конкретном случае Дух Божий приходит на человека, потому что каким-то образом Бог через него действует. В Новом же Завете тут совершенно другое описание. В первой главе послания к Ефесянам мы читаем о том, что мы запечатлены Духом Святым до дня искупления или на день искупления. Иными словами, это уже не просто схождение Святого Духа, это печать, которая стоит на нас. И это один из тех моментов, когда мы действительно имеем нечто то, что больше сейчас в наше время, в новозаветное время, больше того, что было в Ветхом Завете. Константин пишет о том, что есть технические накладки. Он пишет о двух конкретных здесь выпусках, где у нас были технические накладки в записях. Послушаем, посмотрим. Спасибо вам большое за то, что вы... Слушайте, когда мне пишут про 205-й выпуск, я понимаю, что сейчас уже идет 400 какой-то. Я понимаю, что даже те записи, которые выкладываются на сайт theos.fm и в раздел передачи по страницам Библии, даже эти записи люди слушают, и даже это имеет смысл, имеет значение. Так что спасибо вам большое за то, что обращаете на это внимание. Здесь пишут также, это не непосредственно к нашей передаче, я знаю, о чем это, и вот наше руководство об этом также знает, это трансляция в TuneIn. Вот мы в курсе, да, вот люди, которые этим занимаются, в курсе проблемы. Ничего конкретно обещать не могу. Просто тем, кто говорит, что ну вот мы пишем, и ничего не происходит. Ну вот, может быть, ничего не происходит, но люди, которые этим занимаются, в курсе того, что есть у нас. Пока слушайте, пожалуйста, через приложение, слушайте через сайт, все это работает, и слушайте, пожалуйста, в трансляциях. Сергей Плохов пишет: «Спасибо вам за ваши эфиры. Совсем недавно стал слушать ваши эфиры. Решил поделиться своей историей, секретом своего успеха. К тому же о делах Божьих надо гласить во весь мир. Когда-то в далеком прошлом, когда я был еще ребенком, я часто просил Бога в тех или иных делах мне помочь. Просил я весьма усердно: помоги, помоги, помоги. Помоги, повторяю одно и то же множество раз: Господи, помоги мне, Господи, помоги мне», и так далее. Успеха я в этом не имел, мне никто не помогал, все эти дела заканчивались неудачей. И вот я немного подрос и стал читать Библию. В книге «Исход» для меня открылась истина. Когда Моисей стукнул по камню два раза, чтобы из него полилась вода, не исход, а левит, а числа, ну, в данном случае, ладно. Тем самым он засомневался в Боге, за что так и не вошел в землю обетованную. После этого я понял свою ошибку. Мне не надо было просить много-много раз. Все один раз и верить. И в следующий раз, когда мне нужна была помощь, я так и сделал. Я попросил всего один раз, и у меня все получилось. Мне помогли. После этого я много раз так и просил, и всегда имел успех. Я и так далее. Вот дальше он рассказывает конкретную историю. Значит, все немножко сложнее и немножко... Смотрите, есть ведь такое понятие, как усердие в молитве. Да, и есть истории, когда мы продолжаем молиться много-много раз, потому что это важно, потому что есть какая-то вещь, о которой мы не забываем, мы продолжаем молиться об этой вещи. Но тут надо понимать, что бывают, скажем так, разовые ситуации, бывают ситуации развивающиеся. Ну, например, здоровье какого-то человека или путь какого-то человека к покаянию. Это ситуация развивающаяся. Как Павел говорит: «Христианах всегда вспоминаю вас в молитвах моих, благодаря Господу за вас». То есть он благодарит за этих христиан постоянно. Он повторяется. И ничего плохого в этом нет. Известно, что много-много лет мать Августина Блаженного, когда он еще не был блаженным, конечно, да, но вот когда он еще был просто обычным неверующим сорванцом, она за него молилась, и она за него много молилась. Известная история про вдову, которую Иисус приводит как пример, которая много-много раз просила. Поэтому эта неустанность в прошении — это, в общем, нормальная история. Но ведь молитва, она всегда исходит из наших отношений с Богом. Если молитва для нас — это как, знаете, вот взяли компьютер, и почему-то вот ничего не происходит, и мы сидим по одной клавише, долбим, значит, сделай, 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 вот, то это такое абсолютно какое-то механистическое понимание молитвы. Сергей, я предполагаю, что именно такое понимание у вас в жизни было. Нужно достаточное количество просьб, чтобы Бог все-таки услышал. Но если это действительно Дух Божий, который дает вам снова и снова напоминание, да, надо молиться об этом человеке, надо молиться об этой ситуации, надо молиться о себе, вот какой-то черте своего характера, и это понимание у вас есть, то ничего страшного, ничего плохого в том, что мы повторяемся, в данном случае нет. Напротив, Бог побуждает нас так повторяться. Вот это такой коротенький комментарий к вашему письму. Много еще не успели сегодня прочитать, завтра будем читать. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.